Оставалась еще проблема Крэнстона, Рот-Айленд. Этот городишко расположен немного дальше от Бостона, чем Ипсвич. С той лишь разницей, что Ипсвич находится на севере, а Крэнстон на юге. После того, как знакомство Дженнифер с ее потенциальными законными родственниками закончилось катастрофой, «Как же мне их теперь называть? Внезаконными родственниками?» — спросила она. Я ожидал встречи с ее отцом без всякого энтузиазма. Я готов был мужественно выдержать шквал любвеобильного итала средиземноморского синдрома, осложненного еще и тем, что Дженни — единственный ребенок и к тому же выросла без матери, а, следовательно, узы, связывающие ее с отцом, прочны и аномальны. Я готовился противостоять любому комплексу, описанному в книжках по психологии. И помимо всего прочего, я был без денег. В самом деле, представьте себе на секунду некоего Альверра Барретта, приятного итальянского мальчугана, живущего в одном из кварталов Крэнстона, Рот-Айленд. Вот он идет знакомиться с мистером Кавиллери, который добывает свой хлеб насущный, работая городским шеф-пекарем. И вот он говорит: «Я хочу жениться на вашей единственной дочери Дженнифер». О чем спросит этот старик в первую очередь? Конечно, он не подвергнет сомнению любовь Барретта к Дженнифер, ибо знать Дженни значит любить Дженни. Это непреложная истина. Нет, мистер Кавиллери скажет что-нибудь вроде: «Барретта, а на что ты собираешься кормить мою дочь? Теперь представьте себе, как отреагирует добропорядочный мистер Кавиллери, если Барретта проинформирует его о том, что все как раз наоборот, и, по крайней мере, в течение трех ближайших лет его дочь будет кормить его зятя. После всего этого любой на месте добропорядочного мистера Кавиллери укажет Барретта на дверь или даже выкинет его вон. Разумеется, если Барретта не будет обладать моими габаритами. Ставлю на кон свою задницу. Так и случится. Вот почему в тот воскресный майский день, когда мы ехали на юг по шоссе номер 95, я подчинялся каждому ограничительному знаку. Дженни, которая уже привыкла к обычным темпам моей езды, пожаловалась, что даже там, где разрешено делать 45 миль в час, я ползу со скоростью 40. Я сказал ей, что машина барахлит, но она этому не поверила. «Расскажи мне об этом еще раз, Дженни». Терпеливость не входила в число ее добродетелей, и она не собиралась крепить мою веру в себя до бесконечности, повторяя ответы на мои дурацкие вопросы. «Дженни, ну еще один раз, пожалуйста». Я ему позвонила, я ему все сказала. Он ответил: «Окей, по-английски». «Можешь не верить, но я тебе уже говорила и повторяю, по-итальянски он не знает ни черта, за исключением нескольких ругательств». «Допустим, но что тогда означает «окей»? Ты хочешь сказать, что в Гарвардскую школу права приняли человека, который не понимает, что такое «окей»? Это не юридический термин, Дженни». Она дотронулась до моей руки. «Слава богу, хоть это я еще понимал. Но мне все-таки требовались разъяснения. Я должен знать, что меня ждет. Окей, можно понять и по-другому. Ну вот, например: ладно, так уж и быть, стерплю». В ее сердце все же нашлось место для сострадания, и она повторила в энный раз подробности разговора с отцом. Он был счастлив. На самом деле, посылая ее в Рэдклифф, он и не ждал, что она вернется в Крэнстон и выйдет за какого-нибудь соседского парня, который, между прочим, звал Дженни замуж как раз перед ее отъездом. Сначала Фил даже не поверил, что ее суженого зовут Оливер Барретт, четвертый, и обратился к дочери с убедительной просьбой не нарушать 11-ю заповедь. «Это какую же?» — спросил я ее. «Не дури отца своего, О!» «Вот и все, Оливер, правда. А он знает, что я бедный?» «Да». «Это его не смущает?» «Теперь, по крайней мере, у тебя с ним есть что-то общее». «Но ведь он бы наверняка порадовался, если бы у меня нашлась пара долларов, верно? А ты бы не порадовался?» Я заткнулся и всю оставшуюся дорогу молчал.